эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. В эфире «Радио Крым Реалии». Дневное шоу с Катериной Некречей.
Приветствуем вас, дорогие крымчане, это дневное шоу. Сегодня мы будем говорить об искусстве. Это очень емкое такое слово, безусловно, но понять, что это такое, поможет сегодня гость нашей студии. Вышивка и видео. Как можно современнее сделать интереснее, привычнее для многих вид творчества? Как добиться такого точного воспроизведения действительности в художественных образах? Мы будем говорить о творчестве, о войне, об аннексии, о любви и о единстве.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8.35 и 13.10, а также на 105,9 FM круглосуточно.
Гость нашей студии – крымский режиссер и художник Никола Пунов. И, собственно, здравствуйте, Нико. Да. Вы, конечно, можете задавать свои вопросы, делиться своим мнением в социальных сетях. У нас есть трансляция в YouTube на страничке «Крым Реалии». Ну, еще можно звонить нам в студию.
В эфире «Радио Крым Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные. Комментируйте темы в прямом эфире. Оставляйте свои сообщения на наш автоответчик. Мы выслушаем вас. 105 и 9 FM. Крымчане имеют право знать.
Ну что же, 8 810 06 926, бесплатный номер для жителей полуострова, а для жителей материковой части Украины, номер телефона студии 044-490-2905. И, как я уже сказала, Никола Пунов в нашей студии, крымский режиссер и художник. Как ваше настроение в эти последние дни старого года?
Ой, я даже не знаю.
Есть ощущение, что вот что-то старое заканчивается, новое начинается, или, собственно, все просто продолжается?
Нет, оно у меня все время новое.
Ага. Как часто?
У меня переезд. Поэтому...
То есть вот с момента аннексии, да?
Да. Поэтому оно все, каждый день это что-то... Я уже ничего не планирую, ну, как такого. Долгое время там на ящике вообще не распаковывал. Это сейчас я уже в Киев перебрался, уже чуть-чуть так распаковался.
Ага. А вы переехали... Вы не крымчанин, крымчанин, да?
Но нет,
вы
не
очень
крымчанин.
Много лет прожили в Крыму, лет 13-15.
Да, 13.
13 лет.
Да.
И это очень долгий срок.
Ну, это почти вся жизнь.
Ну, собственно, да. То есть это ваше окружение,
друзья,
ваш дом, друзья.
Кумовья.
Кумовья, соседи, хорошие, плохие, разные. Но в том числе. И у вас на самом деле все же было хорошо. Вы не собирались уезжать из Крыма?
Ну, вообще Крым для меня был таким, не знаю, домом, наверное, и какие-то планы были все вокруг Крыма. Ну, мне было комфортно. Я даже никуда не выезжал, старался. Ну вот не знаю почему. Все говорят, да как ты в Карпатах не был? Не был, говорю, у нас есть свои горы. Ты там не был, говорю, так раз дальше Крыма жизни нет. Ну вот было такое.
Вы были в том месте, в котором вам комфортно, и окружили себя тоже людьми и
тем,
что
да.
И сумасшедшими людьми, и у вас вы же с собой перевозили потом из Крыма рыбок,
сад,
птичек,
да, сад. Сад на крыше был в центре Симферополя, у меня был сад на крыше, где мы с друзьями пили вино, кофе. Татарский театр, девчонки забегали на кофе с утра перед работой. Ну, то есть вот такой был, казалось бы, центр города, и вот в закрытом таком дворе такой был кусочек, не знаю чего.
У вас... Почему вы уехали? Можно же было продолжать наверняка как-то, там пить кофе с друзьями в саду.
Выталкивала. Ну, вот как-то, ну, несогласие какое-то, еще чего-то. Потом, ну, когда ты видишь каждый день вот это вот мракобесие, граничащее, там, мы там с Джикаевой Галиной сидели, мы там хорошо сидели всегда, особенно когда ОМОН там, да, или кто там, да, ОМОН, по-моему, въехал уже во двор Татарского театра. И вот ощущение 37-го года, вот о котором ты читал, когда там все люди, там, да, ну не все там, искали Бандера, кто из них, да, давайте стучать, листовки какие-то, там, если вы видите, или если ваши соседи, там, обратитесь в ФСБ, там, и так далее. И вот это вот ощущение такое гнетущее, и я понял, что, как бы, ну, мне здесь не место. Причем я бы уехал гораздо раньше, если бы без вещей. Но я просто уже понимал, что я уже не вернусь.
Вам надо было основательно перевозить все, и вы долго искали тех людей, которые бы вам помогли.
Ну,
сделать,
да? Да, 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 потому что очень многие не соглашались. Это раз, второе, денег не было на переезд. И потом самое главное, куда ехать. Потому что, ну, то есть, как бы, переехать-то можно было бы, работа. Самое главное, на то время я жил работой. То есть у меня, как бы, работа, это было 90% всего моего, ну, существования.
Работа в театре?
Да, ну вот. А, ну, так сложилось, что когда-то я ставил там в Николаевском театре, позвонил директору, говорю, примите, он говорит, приму. Друзья там, ну, актеры, которые работали у меня в спектакле, помогли, искали жилье, пока я был в Симферополе, собирал вещи. Ну, ну как-то так.
Ну, мне кажется, что это, конечно, в особенности в случае с творческим человеком, тем более, когда у вас настолько все было налажено в вашем доме, в вашем окружении, в вашем городе, в вашем Крыму, то, ну, этот переезд, он сейчас аукается в некотором смысле. Вы до сих пор переживаете это или уже это отошло на второй план?
Я, наверное, переживал 3 года. Вот, может, поэтому и как-то так тихонечко это все депрессировал. А потом я понял, что... Почему, а еще может быть Николаев, потому что возвращаться не так далеко было. А потом я подумал, что, ну, 3 года прошло впустую. Я ничего не поставил особенного, да. Я поставил там 4 спектакля за 3 года, хотя я в год, в 2012-м, поставил 7 постановок. Ну, в разных театрах, там, в разных ипостасях. Где-то художник по костюмам, где-то режиссер. Вот, и, ну, это была трата времени. Мне, ну, я не могу без работы. То есть я, ну, вот в данном случае я сейчас занимаюсь вышивкой, то есть если я день не повышиваю, ну, присел на иглу.
Так это называется.
Вот, и если я ничего не сделал, все, день пропал. Вот. Нет, ну, я не говорю, что я там театр забросил, я сейчас готовлю в Полтаве. Надеюсь, все-таки будет спектакль для взрослых о 2 старых девах. Такая тема войны, наверное. Не пьеса, а рассказ написан в 1900 году перед Первой мировой. Ну, очень-очень-очень-очень похоже. Mm-hmm. А, вот все, что сейчас происходит. Но самое главное, наверное, для меня, не спекулировать, и там совсем другая тема открывается. То есть обстоятельства, да, война, предчувствие, да, или вот преддверие войны. И тема любви, материнской любви, вот как-то так. Потому что сейчас, по-моему, мне кажется, уже началась спекуляция темой в театрах. Может быть, я уже как бы, ну, отошел, наверное, не так слежу, да. Но вот Майдан, туда-сюда, вот это вот все, ну, уже как-то, вот как в этом самом Симферопольском театре, Севастопольский вальс, мы строим мост, или мост над рекой, там, или еще что-то. Mm-hmm. То есть, да, то у нас в другую сторону.
А то есть вы говорите о том, что это может превратиться в пропаганду?
Ну, нет, это не пропаганда, это конъюнктура. Uh-huh. Пропаганда чуть другое, наверное. Uh-huh. Вот не хочется вот как-то в это все окунаться.
Я хочу вернуться немного в Крым, да, в тот период, uh-huh. чтобы вы просто объяснили для наших слушателей, да, а как, что произошло, по вашему мнению, в Крыму тогда, да? Как вы это называете? Кто тут называет присоединение?
У меня есть другое слово, оккупацию? Но я думаю, что в эфир я не могу это слово сказать. Давайте так, несколькими словами. Ну, просто оттяпали, наверное. Вот и все. Я это, ну, на мой взгляд, готовилась очень давно. Просто ждали подходящего момента. Вот и все.
Ждали?
Да-да-да, аннексию. А, ну кто? Кто?
Это очень важно.
Дорогие братья-соседи.
Угу. Это очень важно говорить, потому что у нас очень разные слушатели. Я же говорю, что для кого-то это присоединение, он отмечает эту дату, для кого-то это оккупация, для кого-то это трагедия, для кого-то это радость.
Просто, но... вы понимаете, в чем дело? Одна штука. Вот та, наверное, категория народа, которая ждала Россию, в России за последние, скажем, 10 лет не была. Я ездил в Уфу, в Питер, да, в Москву. Давайте не будем, да, Питер и Москва – это не вся Россия. Отъедьте от Питера 30 километров, у людей газа нет. Страна, которая торгует газом. Грязи по самой не хочу. Вот, Питер, казалось бы, да. То есть, а видят-то все картинку, видят-то, что, а, сейчас они приедут, дорогой турист, богатый. А то, что там где-то они собирают в течение года на отдых в Крыму. Вот, об этом же никто не задумывался. Вот, ну, вот, как-то так. Дело в том, что, ну, я уже говорил, или не говорил, это было в фильме Инны Денисовой, о том, что все, ну, да, как бы москвичей испортил жилищный вопрос, да, а так и крымчан испортил турист.
Вот так вот, это ваша характеристика.
Ну, потому что, ну, часть-то жителей живет от туристов, да, от, ну, приезжих. Поэтому, то есть, как бы, они ориентированы на это. Не на, на какое-то там созидание, там, или человек так загнул. Вот. Ну, то есть, как бы, они не производят, собственно, ничего. Они просто там, ну, как бы, принимают и все.
Это радио Крым Реалии, 105.9 FM или 549 AM, когда вы слушаете нас в 8.35 утра и в 13.10. И в нашей студии крымский художник и режиссер Никола Пунов. И мы остаемся с вами, конечно же. У нас еще есть много вопросов.
Каждый будний день ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире.
Собственно, как мне кажется, как о вас узнал интернет, это когда вы дали ему повод, назовем это так, да, потому что вы, как вы уже сказали, подсели на иглу, начали заниматься вышивкой, более, и вы это не просто там начали показывать фотографии своих работ, да, выкладывать их в интернет, а вы сделали ну, такое, что-то новое, вы создали как-то фильм, мультфильм, видеоролик, и показали его сначала в Фейсбуке, как вы рассказывали, и потом решили создать отдельную страничку на YouTube-канале.
Ну, там не отдельная страничка, там уже все подряд.
Ваша, да, это персональная страничка, которую легко можно найти, Никола Пунов в YouTube. И, собственно, мне хотелось бы в этот немного остаться в этом периоде, да, собственно, вы в Николаевском. Да, вы да. Начали работать в городском театре, а потом перешли в областной.
Нет, нет, я или сразу как? Работал. В музыкально-драматическом был заведующим литературной частью, завлит. Параллельно что-то ставил, параллельно что-то рисовал, параллельно какие-то костюмы делал, в общем, такое. А потом мне предложили перейти на ставку главного художника в театр кукол. Вот. А так как я кукольник по образованию, то есть как бы я перешел, то есть подошел к директору, говорю, извините, ну, в общем. Завлить, ну, не мое, не мое. Отчеты перед управлением культуры, вот эти все бумажки. Вот. И потом год поработал главным художником, потом стал режиссером.
Вот эта деятельность, мы сейчас послушаем один фрагмент. И вы работали же с разными, я так понимаю, с абсолютно разными людьми, с актерами, там, с любителями вышивки в том числе, и были какие-то, как вы это не мастер-классами называли, но было какое-то общение с желающими научиться вышивке.
А, это было при поддержке немецкого посольства, был целый там 4 месяца для всех желающих, в Николаеве бесплатно преподавал украинскую вышивку.
Ну, это очень крутой, как мне показалось, фрагмент. Давайте послушаем. Это, собственно, вот хрип номер 2, это я нашим звукорежиссерам говорю.
Я почула, що у цих бібліотець є курси вишивання. І тут якраз будуть знайомити з рушниковими швами, і при тому ну, старовинними рушниковими швами. Крім хрестика і глазі, я нічого не знала. І от тепер я навчилася. Я тепер знаю багато рушникових швів. І навіть свою салфеточку, яку тут я вишила, вона пішла в мене на виставку у школу.
Это очень милый момент, и это очень крутой проект, потому что вот таких людей много, как я понимаю, сколько человек вообще прошли через
около
ваши
20.
Руки. Это вы подарили людям в этом проекте просто, ну, нереальную радость, и какой-то вот такой восторг чувствуется у них от этой работы.
Ну, еще при условии, что это Николаев, где мало кто куда ходит, и какое-то такое вот депрессивное состояние. Mm-hmm. Ну, у меня было, по крайней мере. Может, кому-то нравилось жить там или нравится.
Ну, город, правда, депрессивный.
Да, вот. Ну, за исключением там некоторых журналистов, которые делают мою жизнь веселой. Светлана Махничева, там, да, скажите, пожалуйста, журналисты. Вот. Она поднимает всю эту тему. Но, казалось бы, бесплатно. И, ну, в основном по бабушке ходили. Ну, как не бабушки, ну, среднего возраста. И уже там самая старшая была почти 80 лет и переселенка из Донбасса. Mm-hmm. Вот. И она ходила. И она говорит, у меня там все есть, у меня там пяльца есть, у меня... А у нее ничего не было. Я говорю, давайте я вам все дам. Вот. И вот они как на работу. Ты задерживаешься там на 15 минут, там, да, потому что на работе. Они уже звонят, ничего не случилось. Там, да. Ой, у вас дров нет, мы сейчас организуем. Там, еще чего-то. Ну, то есть это было, ну, действительно, для меня восторг, наверное, тоже был. И опыт, наверное.
Почему так получается, что то, что действует уже просто десятилетиями там на Западе, когда люди самоорганизовываются разного возраста, причем в какие-то книжные клубы, да, в творческие, в кулинарные клубы, и есть возможность вот приходить, чем-то заниматься, да, почему
мне кажется,
в Украине
что...
так...
Да не только в Украине, это, мне кажется, в постсоветском пространстве. Mm-hmm. Дело в том, что, мне кажется, этого не было. Потому что за всех кто-то думал другой. Но это же не моя проблема, правильно? Там же есть вот человек, который там, да, кружок там. Вот он в доме пионеров там работает. Это пусть он занимается. Почему я должен? И вот так каждый. Почему я? А почему я? И все лапки сложили, сели на жопе ровно, пардон. И ничего не делают.
А почему важно вот так вот собираться, да? И если ты даже не умеешь чего-то делать, почему важно приходить и учиться чему-то новому?
Ну, я не могу сказать, там, важно, не важно.
Ну, вы же видели по этим людям, да, что в них
ну,
поменялось?
Вот, люди, у некоторых есть цель, да, которые хотят там, да, вышить там вышиванку, там, на свадьбу своей дочери, там, да, рушник по всем там традициям. А некоторые, ну, и чаще всего, это у нас как бы нет такого, скажем, нет такой традиции ходить к психологу, да, и для них это тоже вот поход к психологу, наверное.
Терапия. Да,
да это, ну, то есть, как правило, вот есть категория людей, которые там четко приходят за чем-то, а вторые просто поговорить и, как правило, то есть на работу лучше внимания не обращать, потому что они приходят, и они даже, ну, то есть, как бы туда не особо вкладывают, они общаются. Они общаются, делятся, потом, ну, там, чаепитие какие-то устраивают, какие-то там сладости приносят. Для них это такое, ну, такой движ, ну, не под домом на лавочке сидеть, а в какой-то компании каких-то, наверное, однодумцев.
Может быть, даже медитация, правильное слово, в некотором смысле.
Ну нет, медитация это когда ты там погружен, ага, так все. А тут общение, тут, ну, как бы, да, компания, там 10 человек, да, это не медитация. Медитация это ж когда один.
Ну, да, тут я в этом не очень разбираюсь, но для меня это я просто недавно начала где-то месяц как ввязать, что вообще странно, очень близкие мои смеются по этому поводу, но вот это какая-то вот, для меня это может быть где-то в чем-то медитация, это просто ты отвлекаешься, возможно, да, какая-то...
Ну и вышивка тоже это отвлечение.
Это отвлечение от... Это создание может быть другой какой-то
я бы сказал,
реальности
бегство.
Получше. Бегство.
Вот для меня вышивка была поначалу бегством. Бегством от... Ну вот я приходил, да, вот это вот тут в Симферополе на каждом этом самом БТР, и там люди в этих балаклавах с автоматами, и вот это такое вот все, и ты приходишь, ну, либо водка, либо вышивка. Ну, как бы...
Выбор очевиден для вас.
Ну, нет, ну, водка тоже была. Вот, я в тот период очень пил какую-то, ну, наверное, безысходность. Реально. То есть это было, я уже побаивался, думаю, уже надо сдаваться куда-то.
То есть вышивка для вас – это бегство в этом смысле? И...
Ну, изначально было бегство. Сейчас?
Вот сейчас, как вы это начали, да, и чем это стало сейчас для вас? Вы это просто делали? Вы планировали, что сейчас будет здесь на полотне? Или это импровизация?
Первый мульт. Первый – это импровизация абсолютно. Ну, все равно была какая-то задумка, да, но иногда же краски, кисть, ткань, нитки, там, да, ну, живут своей жизнью, они диктуют свои условия, ну, то есть фактура, ну, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это не планировалось таким, ну, вот прям бить на слезу, ну, он так вышло. Вот. А уже вторые больше. Ну, и единственный, конечно, минус – это очень плохая аппаратура, обычная вебка.
Вот. Ну, это не мешает. Сейчас, по-моему, такое время, что даже если вот камера плохого качества, она все равно может передать то, что
ну, да, там,
без идеи видео счету, в хорошем качестве никогда не передаст.
По большому счету там, ну, как бы, смысл. Вот и все.
А первый мульт, напомните?
А первый мультфильм это был... Ой, Дея. Дея назывался. Угу. Потом была «Вышита молитва», и потом «Моя Украина». Угу. А вот... ну еще было «Сенцово», но это было вот уже... Я в Киеве был.
Очень бы хотелось, конечно, показать. Мы, конечно, в радиоформате этого сделать не можем, но я так просмотрела эти мульты, только, видите, порядок не запомнила. Но вот «Вышита молитва» – это то, что...
Донбасс.
Это то, что можно показать, дать послушать нашим слушателям, и чтобы... Потому что вы там и в музыкальном, да, в этом смысле очень сильно передали
идею. Голос Синя. Голос Синя за сыном.
Да, давайте послушаем. То, что можно увидеть на этой работе, это карта Украины с крестами и что-то с Крымом, Крым с флагом России, да,
Донбасс, да,
и Донбасс с флагом России, и, конечно, таких черных этих линий хаотичных, которые обозначают, что вот что это значит, да, потому что там много на Донбассе, это война, это смерть.
Да, это война, смерть. Ну вот, да. Когда, ну, наверное, знаешь, как трещинка, и потом она разрастается, ну, вот как потресканная земля, я не знаю, ну, как-то... Ну, я больше, наверное, интуитивно всегда делаю, поэтому иногда даже не могу объяснить, что я делаю.
Ну, это вообще один из таких самых каких-то попсовых, глупых вопросов, может быть. А что вы хотели сказать в этом? Здесь, в принципе, очевидно, если, да, увидеть.
Но это, оно все на эмоциях, на подсознании. Потому что, ну, то есть, некоторые вещи, ну, даже в театре я там ставил какие-то спектакли, там, по Фрейду, и меня актеры спрашивают, а что, зачем это мы делаем? Я говорю, я не знаю, ну, так надо, вот, я, ну, вот так надо, и все, хоть ты убей.
То есть, вы даже сами объяснить себе иногда
вот
не можете,
иногда
вы
не
просто
могу.
Чувствуете?
Иногда вру, ну, актерам. Иногда придумываю там что-то сам для себя, вот. Но на 100% я не понимаю, зачем я это делаю. Ну вот потому что надо все. Ну вот все взялся и все вот так все.
Это Голосіння, да, матери, у которой погиб сын. Это реально?
Это фольклорная, ну вот это запись, вот. А «Отче наш» я уже наложил. Дело в том, что я планировал «Великий Лёх» делать по Шевченку. Вот. И вот это из подборки к спектаклю было. Я очень долго искал в таком именно хорошем качестве «Голосіння». У меня где-то там, я не знаю, около 10 гигов украинских, автентичных, то есть с разных экспедиций музыки. Ну, именно песен, тех, которых, ну, как бы, ну, мало. Мало мы знаем. Угу. Вот. И вот это тот, наверное, спектакль, который еще бился в течение нескольких лет, хотел в нашем украинском театре поставить именно на на традиціях вистав, колесо життя. Тобто, все смерті починається, зима, да? Ну, якби, зима для крестьян була саме ужасно пережить зиму, да? Зима, весна і так далі, со всеми, ну, да, обрядами. Вот. Ну, как-то, видимо, дирекции это было неинтересно. Вот. И вот музыка, вот я думаю, где бы это все-таки поставить, потому что, ну, не делать просто этнографичное какое-то доследжение, да, вот там я периодически там вижу в музее Гончара там или еще чего-то, а, ну, все-таки более театрально, все-таки более на каких-то... потому что, ну, как бы, да, сейчас все ринулись в автентику, так, и я безумно рад, наверное. Вот, но когда ставится там спектакль в автентике, то как-то, мне кажется, нет уже свободы творчества, нет какой-то знаковости. Ну, то есть, может быть, потому что я кукольник, ну, режиссер театра кукол, актер театра кукол, ну, по образованию. Поработал я, конечно, в театре кукол немного. Вот, то я знаками как-то, ну, думаю. Угу. Знак и образы. Поэтому... вот как-то, что-то как-то я мысль ушла.
Но интересно, вы так описали, знаете, погрузили нас немного в этот творческий какой-то поиск, да, режиссера, вот о том, что надо, что можно показать, что можно представить.
Нет, зрителям... ну знаешь, когда символ, да, и символ должен, ну, да, читаться. Ну вот когда там режиссер набирает массу символов, из них 50% зритель переспрашивает, а что это? А что это? Вот. А когда оперируешь символами, то должен понять человек и с девятью классами образования, и с двумя высшими. То есть символ, mm-hmm. ну, как бы, да, кровь, да, красный цвет. То есть такие, ну, читабельные, да, то есть, которые, ну, есть такие система знаковости для всех, там, скажем, народов, стран, да. Ну, и если правильно подобран символ, то этот символ прочитается там и в Африке, и в Испании, там, я не знаю где. Ну, то есть, повезде.
Для этого нужно как раз, и я так смотрю, что вы обращаетесь к прошлому очень часто, да, проводите какую-то параллель, и без вот прошлого...
Ну, вот без истории просто никак. Ну, вообще весь театр-то, собственно, то если там проследить, ну, это, опять же, и не догма, да, это не утверждение, и там не моя диссертация, а просто мои какие-то мысли, я не утверждаю. Но как бы... Каждая система, да, мы знаем, что актерской игры, да, есть несколько систем. Там система Станиславского, да, потом якобы, якобы тоже грубо сказано, прием, да, игры брехтовский, да, отстранение, я не я. И если рассматривать все эти приемы, да, там жестокий театр Антонина Арто, то каждая система возникла не просто так сама по себе, а в силу каких-то политических, да, или каких-то, ну, социальных событий в стране, да, если Брехт, как раз становление нацизма, и нельзя было со сцены, да, ну, от себя что-то, да, и поэтому он придумал такую, наверное, вуалированную, типа, зонги, я не я, и хата не моя, то есть это же не я, это мой персонаж, а... Скажем, да, система Станиславского, она такая вот умирающая. Ну, потому что, да, тот век уходящий, да, ну, как сказать, после, ну, да, вот, революции. Ну, то есть как все разваливалось. И само по себе, да, вот, ну, как бы, скажем, да, тоже там Чехова, как он ставил, это все такое хочется пня отдать, со сцены подойти, все такие, ах, все, несчастные, ничего не делаем, но мы такие несчастные, и все остальное. Антонин Арто, да, там, да, он попытался взбудоражить там заевшихся буржуа, там, да, своей какой-то жестокостью. То есть все, даже вот я сейчас вышивкой занимаюсь, прежде всего, меня интересует история. Ну, потому что вот, ну, никуда без нее.
Николай Панов в нашей студии, это радио Крым Реалии. Время со слушателей на средних волнах. 549 АМ наше заканчивается. Я напомню, что есть 105,9 FM. Это FM, которая с вами может быть круглосуточно, или же вы можете круглосуточно слушать нас на сайте Крым Реалии. Там есть такая красная кнопочка онлайн, мы всегда с вами. Ну и мы продолжаем разговор с нашим гостем. И давайте сначала напомним наш номер телефона 105,9 FM. Звоните нам, мы слушайте.
Слушайте нас на средних волнах 549 АМ, 8:35 и 13:10, а также на 105,9 FM круглосуточно. В эфире радио «Крым. Реалии». Звоните нам по телефону 8 800 10 06 926. Для жителей полуострова звонки бесплатные.